Дорогие друзья, сегодня расслабленный выпуск нашего подкаста после 0,7 литра или 700 миллилитров прекрасных бельгийских пив.
Добро пожаловать, дорогие радиослушатели, в пятый выпуск «Иммигранткаста». В Шотландии валит снег, в Лондон завален сугробами опавших листьев, сорванных недавним ураганом, а мы собрались за чашкой горячего чая, а то и глинтвейна, неспешно обсудить последние новости и разные мысли. Про сугробы листьев это не шутка, у нас буквально, собственно, последние пару дней дул очень сильный ветер, сорвал все листья, теперь ты выходишь на улицу и вот это, знаешь, как обычно зимой, вот эти сугробы, только вместо снега листья, под ними машины, под ними велосипеды, ты разгребаешь их перед своей дверью, чтобы выйти наружу, иногда под листьями можно найти кота, вот котов у нас тут тоже очень много. С вами сегодня Александр Савин, вещает из Лондона, и также сегодня с нами...
Сергей Король из Берлина, где ничего не происходит последние 174 года. Дорогие друзья, вы даже не знаете, чего вас ждет в ближайшие 30 минут, потому что мы записываем начало подкаста в его середине, и первая половина довольно мрачная, поэтому запасайтесь чаем, корвалолом, шоколадом, готовьтесь.
Волшебство современной техники все-таки позволяет перемешать все эти темы, может быть, в что-то такое более позитивное. Сейчас мы попробуем приготовить вам такой, так сказать, сладко-кислый пирог. Чего у нас есть хорошего?
Ничего. Сейчас я пошарю по карманцам. Подожди-ка, что-то я выверну. Что-то в левом пусто, в правом что-то как-то.
В одном из эпизодов нашего подкаста, практически в каждом эпизоде нашего подкаста, мы периодически начинаем размышлять на тему пленочной камеры, о том, что электричество — это плохо, о том, что нужно снимать там фотонами и все проявлять дома химикатами. И мы немножко поднимали тему проявки пленки, цветной пленки дома. И на тот момент, по-моему, мы оба сошлись на том, что это все очень сложно, муторно, и, скорее всего, оно того не стоит. Так вот, я все-таки не сдержался и приобрел себе кит химикатов, такой 6 разных бутылок химикатов, которые позволяют проявлять цветную пленку дома. И прошлых выходных я проявил 5 пленок. 5 пленок цветных я проявил. Из них успешно где-то 3. Я вот об этом сейчас немножко подробнее. Проявка цветной пленки дома — это возможно, и это довольно увлекательно, но это требует определенной сноровки. И на YouTube, на самом деле, очень много видео, которые разъясняют, как все это делать, и выглядит все это, в общем-то, довольно доступно. Единственный самый главный момент в проявке цветной пленки дома — это то, что нужно выдерживать определенные температуры химикатов. Выдерживать температуру химикатов, на самом деле, проще, чем я думал. Для этого нужен, соответственно, градусник. Градусник, я приобрел такой специальный градусник, который, что интересно, градусник для вина. Если у вас есть бочечка вина где-то в вашем погребе, то есть специальные градусники, которые позволяют смотреть, какой же там температуры внутри, собственно, содержимое этой бочечки. Вот эти градусники, их очень хорошо использовать для проявки цветной пленки. И ее можно, собственно, ею, собственно, можно контролировать температуру химикатов. И химикатов, в отличие от черно-белой пленки, их 3. Ну, можно, в принципе, сказать, что в черно-белой тоже их, в общем-то, 3, но главных все-таки 2 — проявитель и закрепитель. В цветной — это проявитель, потом там есть такая штука под названием blix, это от слов bleach и fix, то есть отбеливатель и одновременно закрепитель. И
потом отбиксаж.
Да, наверное, да. И потом еще стабилизатор. И, в общем, проявка пленки на самом деле занимает меньше времени, чем проявка цветной, чем проявка черно-белой, потому что когда ты довел все до определенной температуры, дальше нужно действовать как бы очень четко по расписанию, и проявка, в принципе, стандартное время — это 3,5 минуты, потом 4 минуты, собственно, фиксаж, и потом еще, ну, ее немножко промыть и где-то минуту стабилизировать, и, в общем-то, все, там никакой финальной промывки, вот этого ничего. И мне кажется, кстати, стабилизатор, он еще в себе содержит вещество, которое позволяет в воде, собственно, не задерживаться на пленке, собственно, скатываться с нее и не оставлять разводов.
Когда ты говорил про вещества, я подумал, может, ты содержишь в себе, и у меня почему-то машинально в голове возникла фраза «витамины и микроэлементы». Может быть, можно потом бахнуть из бачка и вот отметить.
Я на самом деле не уверен, что за вещества там. То есть обычно еще, когда покупаешь, собственно, правитель-закрепитель для черно-белой пленки, это такой концентрат, который ты разводишь 1:4. Либо, ну, там разные есть техники. Тут же, в общем-то, тебе присылают компоненты, практически как компоненты ядерной бомбы, и ты их смешиваешь, и воды там, в общем-то, немножко совсем нужно. И получается такой, в общем, как бы по литру каждого вещества. И вот этот литр ты можешь использовать, как заявлено в инструкции, на 12 пленок. Но, опять же, есть разные мнения, и я, в общем-то, собираюсь проверить, насколько же все-таки этого хватит. Самый главный вопрос, зачем все это нужно? Ведь можно все еще отнести все это в фотоателье, а в место, где профессионалы зарядят это в машину и проявят гарантированный хорошо. Это так, действительно, и на самом деле, мне кажется, это все еще надежнее, но у меня скопилось некоторое количество пленок из камер, которые ты покупаешь камеру, и в ней находишь пленку. И ты ее как бы, ну, собственно, скручиваешь, складываешь, и она там лежит. И на этой пленке, в принципе, может быть все, что угодно. И нести такие пленки в лабораторию, мне, честно говоря, немножко боязно. То есть, конечно, по вероятности, скорее всего, там чья-то елка и бабушка будет как бы сфотографирована. Но, возможно, там будет что-нибудь и другое. Никогда не знаю.
ИГИЛ.
Да. А учитывая то, что часть камеры я еще покупал на знаменитом рыночке в Санкт-Петербурге.
Удельные?
Да, на удельной. Поэтому там, если когда-нибудь вы думаете, зачем покупать старые мыльницы, вот, собственно, за этим, потому что в них иногда попадаются старые пленки. Потом ты их проявляешь и смотришь, ты какие-то странные фотографии. Вот, поэтому у меня скопилось какое-то количество таких пленок, очень хотелось их проявить. Как их проявить? Ну, собственно, вот. И в общем, я их проявил. И проявил, на самом деле, с таким переменным успехом. Ты, Сергей, как бы недавно написал в блоге про просроченные пленки. Просроченные пленки — это такая штука. Они существуют, на них можно фотографировать, нужно проявлять. И как ты, опять же, там упомянул, просроченные пленки, они теряют в своей чувствительности каждые 10 лет, где-то там на f-stop, по-моему, ты упомянул.
На один стоп.
Вот. И это нужно учитывать, когда ты проявляешь. Засада в том, что у пленок, которые ты нашел в чьей-то камере, ты не знаешь, как, собственно, их возраст. А опытные люди, то, что они делают, если очень-очень хочется все-таки проявить хорошо, они вытянут немножко пленки, отрежут от нее кусочек, проявят его, посмотрят, что получилось, после этого подкорректируют процесс. Ну, у меня, конечно же, не хватило терпения, поэтому я как бы бахнул все по традиционному рецепту. А пару пленок, в общем, я пережег. Картинки там на них есть, но, конечно, там, да, там, конечно, нужно было подкорректировать процесс проявки. По-моему, одну из них я не дожег, а вторую я пережег. Но все пленки, которые, собственно, свежие были, и все пленки, которые я фотографировал сам, все проявились очень хорошо. За исключением одной пленки medium формата, тоже которая была очень-очень древней, такой кодек. По-моему, тоже он где-то в 80-х, наверное, годов. Его я как раз тоже недопроявил. И, в общем, и на самом деле его можно тоже дотягивать, можно его пушить. То есть можно там где-то рекомендуется по 30 секунд держать дольше его в проявителе, и тогда, в принципе, все должно быть нормально. Поэтому, если у вас на пленке что-то очень-очень важное, наверное, все-таки это стоит отнести в лабораторию, где все это проявят нормально. Но если есть тяга к экспериментаторству, если хочется проявить какие-то вещи дома или просто не хочется нести их в лабораторию, потому что там может быть какой-то такой материал, который никому не хочется показывать, то есть вариант проявки пленки дома, и, в общем-то, как бы все это работает, и я все это потом сканировал, и цвета вроде нормальные. Плюс, в общем-то, можно на этом сэкономить, ну, теоретически, довольно серьезные деньги, потому что в какой-то момент у нас есть тут такой магазинчик под названием Poundland. Это магазинчик, в котором все по фунту. И Poundland, у него довольно знаменитый такой был момент, он до конца прошлого года продавал пленку Aquavista 200 собственно, по фунту. То есть полноценная цветная пленка аквависта. Аквависта — это, конечно, не та же самая аква, так, которая когда-то была, но тем не менее полноценная цветная пленка. И мы ее накупили, ну, собственно, когда они сказали, что они больше не будут продавать, мы ее накупили, собственно, невероятное количество, и у нас такой довольно обширный запас. И мы ее активно фотографируем. Но, соответственно, когда ты ее фотографируешь, она копится, ее там десятки пленки, их нужно как-то проявлять. При этом, если нести в лабораторию, то где-то будет по 10 фунтов за пленку, чтобы предъявить, напечатать. Ты думаешь, ну, одна пленка как бы ничего, но когда их 100, то это уже получается какие-то совершенно другие деньги. Ты думаешь, Поэтому теоретически, если вы фоткаете какое-то гигантское количество пленки и готовы идти на какие-то небольшие все-таки риски и эксперименты, то, в общем, есть такой вариант. Китов, по-моему, и существует несколько. Я попробовал кит под названием Тетинал, Тетинал C41, и, в общем, все работает.
Кстати, я не советую хранить долго отснятые пленки. Производитель заявляет, что оптимальный срок хранения между процессом, как она отснята, и как ты проявил, примерно неделя. После этого пленка начинает деградировать, потому что отснятая пленка, она такая.
Слушай, я долго думал на эту тему. Ты можешь объяснить, почему?
Не знаю, нет.
Потому что я долго думал, почему. Как бы ведь она, ведь пленка находится в темноте. Ну, она, конечно, экспозирована. То есть, может быть, то, что она экспозирована, и там какие-то процессы начинаются. И это, кстати говоря, тоже объяснило бы, почему меня постигла неудача с этими древними пленками, которые были отфотканы десятки лет назад и никогда не проявлены. Но я знаю, что история знает примеры, когда тоже люди находили там коробки от снятых фотопленок, и они их проявляли успешно, и все получалось.
Ну, да, я, например, то есть, вот тоже казалось бы, чего пленка? Это просто пленка, на которой нанесена какая-то, не знаю, там, как же он, слушай, называется? Я не очень хорошо знаю, разбираюсь, фотоэмульсия, да, которая состоит из какой-то серебряной соли. Ну вот, казалось бы, чего там. Так, добрый день, друзья. У нас подкаст «Теория пленочной фотографии», выпуск 274. Сейчас мы немножко подтянем теоретическую базу.
Silver halide or silver salt. Действительно, серебряная соль. Один из химических компонентов, который, собственно, позволяет создавать эмульсию. Я, кстати говоря, не уверен, а насчет цветной пленки. Наверное, там тоже что-то такое.
Не, там типа три каких-то слоя разных веществ, которые по-разному как-то реагируют на очень сложное все. Вот, и я вроде бы как есть такая штука интересная, что в процессе фотографирования происходит химический процесс окисления и превращения вот этой эмульсии в другое вещество. Я не буду врать, чтобы не сказать, ну там, чтобы не смутить читателей, наверняка среди слушателей, среди них есть более опытные люди. Ну вот, и этот процесс, он такой немножко инерционный, и он может немножко продолжаться даже после экспонирования в темноте. И поэтому отснятую пленку строго рекомендуют хранить в холодильнике, потому что холод замедляет химический процесс. Вот, а в то же время, как вроде хранить неотснятую пленку в холодильнике не обязательно. Ну, то есть, типа, неэкспонированной пленки ничего не будет. Я помню, что когда-то мы снимали с квартиры в Airbnb в Берлине, и открыли там холодильник, и открыли чем-то морозилку, и в морозилке, такой вот, как в старых морозилках, там такая шуба льда, такие толстые сугробы, и в эти сугробы были вморожены пленки, бобины с пленками, коробки с позитивными слайдовыми пленками. То есть это такая просто навеки человек, видимо, хранил, прям чуть ли не в жидкий азот их погрузил. Вроде бы и не нужно так, но вот. Слушай, ты меня на самом деле очень заинтриговал. Я давно хожу вокруг этого процесса проявки цветной пленки и всеми очень боюсь, потому что там, по-моему, 38,5 градусов, что-то вот это все.
38 плюс-минус 0,3.
Ох, 0,3 градуса, блин. Вот, и оказалось, что есть в Германии компания, которая до сих пор называется Jobo. Она производит машины для домашней проявки цветной пленки. Их очень много разных видов. Они продаются на eBay за там небольшие, там, 200 евро. Можно дешевле купить. Это такая пластиковая ванна, в которую встроен механизм, который вращает бачок. и в которой греет воду вот именно до 38,5 градусов и греет все компоненты вот в этой теплой ванночке, которые в нем хранятся. А в более совершенной версии он еще, в нем есть такой рычажок, который позволяет вливать все это дело, то есть ты даже не касаешься химикатов. И это стоит довольно небольших денег. Есть прям суперкрутые версии, в которые сами подсасывают химикаты из бачков каких-то. И ты просто на таком маленьком экранчике выбираешь тип пленки, там кодек Portra 400, нажимаешь ОК, и она бум-бум-бум-бум-бум, раз, и, короче, у тебя пленочка готова.
Потрясающе. Скажи еще раз, как это называется?
Она пишется как Jobo. J-O-B-O. Jobo.com или .de, я не помню. И вот, они производят бачки, в том числе там вот эти машины, по-моему, называется Jobo Color Processor или CP2, 3 и так далее. Новые стоят типа там 1000 евро, а подержанные на eBay там от 150 продаются.
Я вот буквально смотрю на один из них прямо на eBay прямо сейчас.
И
прямо
и как?
От 150 оно и начинается. Выглядит потрясающе, слушай.
Доставай свою кредитку. У тебя есть кредитка, кстати? Скажи честно.
Слушай, у меня их очень много.
Да ладно.
Денег только нет, но кредиток много.
В смысле, прям кредиток или карточек? Ну, в России же кредитки просто карточку называют дебетовую.
И кредитки, и карточки. Так как я все-таки энтузиаст разных финансовых стартапов, которых в Британии, в Лондоне довольно много, поэтому у меня много карточек, и часть из них кредитные карточки, да.
У вас же есть очень известный стартап под названием, по-моему, Revolut, как-то так?
Revolut у меня тоже есть, да. Они очень прикольные. У них фишка в том, что у тебя на карточке может быть несколько разных валют, причем, как бы сказать, когда ты, собственно, перевел их из одной валюты в другую, эта сумма, в общем-то, фиксируется и, ну, как бы сказать, не меняется. Фактически у тебя много разных счетов с разными валютами. Ну, много
на одной карточке.
Немножко утрирую, потому что, по-моему, они по умолчанию поддерживаются только британский стерлинг, доллар и евро.
А что, есть другие валюты? Мне кажется, должен.
Слушай, немножко еще один момент вернусь к пленке, потому что у нас со Станисло есть запас очень древних пластинок, стеклянных пластинок где-то, наверное, 30-х годов, цветных, собственно, цветные фотографии 30-х годов, причем они из семейного архива Станислава, у нее родословная. Прадедушка был, родственники где-то вот лет 100 назад у нее были очень знамениты тем, что они путешествовали по разным, отправлялись в разные экспедиции и, собственно, фотографировали очень много на камеры. И целый огромнейший запас, собственно, семейный архив фотографии и камер, соответственно. И очень много сохранилось потрясающего качества стеклянных пластинок, собственно, из вот этих разных путешествий. И у этих пластинок есть такой момент, потому что, если я не ошибаюсь, процесс тогда назывался Kodachrom. Я точно помню, что там был хром в названии.
Да, есть Kodachrom и Dachrom, несколько процессов.
Вот, и в 30-х годах, чтобы получить цветное изображение, одним из компонентов, собственно, эмульсии был, ты удивишься, картофельный крахмал.
Ух ты, ничего себе.
И, в принципе, ничего плохого в этом нету, но со временем... и вот эти все пластинки еще, они стеклянные, и они по бокам, они заклеены таким довольно суровой такой изолентой. Я всегда думал, что эта изолента, она для того, чтобы, ну, не порезать руки, потому что все-таки стекло, можно легко порезаться. Оказалось, как мне пояснили знающие люди, это для того, чтобы между эмульсией и, собственно, стеклянной базой, чтобы туда не попал воздух. Потому что если эта целостность нарушится, то туда попадает воздух, начинается процесс окисления крахмала. И крахмал начинает давать такие пятна. И, собственно, вся вот эта картинка, она потихонечку покрывается вот этими пятнами, похожими на плесень. И исчезает навсегда.
Ох, блин, печально.
Так что крахмал — это замечательно, но со временем нет. Все должны дойти в руки, мне все-таки отсканировать все это и сохранить. Но, конечно, цвета там потрясающие. Их можно все еще купить на eBay, такие картинки, они активно их перепродают.
Я когда-то в Москве участвовал в мастер-классе по созданию, как же называется, коллодиевый процесс. Uh-huh. Это древний процесс получения фотографий, когда... Это было очень необычно, потому что ведущий мастер-класса, он единственный в России, по-моему, их два, единственный в Москве специалист по вот этому коллодиевому процессу. Мастерская у него называется «Серебряные отпечатки», не помню как. Он прямо при нас в темной комнате на стеклянную пластину налил вот этот вот коллодий. Это такой как бы фотоэмульсия, разведенная в каком-то желатине. Он прям налил ее на пластину. Потом это все вставилось в форматную камеру, такую прям большую с мехами. Она даже не какая-нибудь там, типа, она 15x20, ну то есть прям такая большая камера. Он это все дело сфотографировал. Причем самое удивительное, что вот этот вот коллодиевая эмульсия на этой пленке, она очень чувствительна к синему цвету, а красному не чувствительна. То есть ее можно прямо в темной комнате при свете красной лампы вполне с ней сработать. И мы сфотографировали модель, и он прям при наших же глазах опалил ее какой-то химикалией, опустил в одну ванну, в другую, и на стеклянной пластине прям проявилось изображение позитивное человека, очень супер детальное. И он это дело промыл, и причем, когда он ее промыл, просто на мастер-классе были не очень аккуратные, ну, не особо важно было, он как-то струей воды ее зацепил, и это изображение, оно такой тонкой пленочкой немножко оторвалось и съехало. И это было, это так смотришь на это, такое удивительное магическое дело, когда супер детальный снимок. Вот представьте, что если у вас MacBook с ретиной или iPhone, и кусок изображения буквально стечет с телефона, не теряя свои как бы качества, и это было удивительно. Вот, и, короче, такие штуки. При этом он умудряется фотографировать на это дело в походных условиях, уносит с собой специальную сшитую из черной ткани палатку, разбивает ее где-нибудь в какой-нибудь Адлере, и фотографирует людей на пляже, при том, что коллодий, его светочувствительность и свойства очень сильно зависят от температуры. И в жарком климате он не застывает у него на пластине, ему как-то приходится это охлаждать еще в этой палатке черной. Короче, какая-то вот прям супер фанат этого дела, его зовут Анатоль Грин. И я прям запомнил этот процесс, удивительное дело.
Я иногда думаю, конечно, про такие штуки. По-моему, это просто потрясающе.
Мне кажется, я сегодня в подкасте должен быть буйным. Знаешь, вот как есть добрые, злые полицейские, ты будешь добрый, я буду буйный.
Тогда мне нужно какие-то злободневные темы подгонять, чтобы ты краснел, кричал в микрофон. Что-нибудь про Брексит. Брексит как бы всегда такая тема, когда людей начинают колотить, все начинают злиться.
Серьезно, вы прям не отошли там у себя еще за все это время?
Ты что, все еще только начинается.
Да ладно, а что, все же решили, что теперь?
А, ничего не решили, и более того, пока еще, в общем, ну как-то, в общем, все странно выглядит. Кажется, они потихонечку пошли на уступки Евросоюза и, скрипя зубами, согласились выплатить часть из тех денег, которые Евросоюз требует.
Погоди, я не понял, за что он требует? Это же типа, вот мы больше не в Союзе, и все.
Нет, нет, ты что? Окей. Я на самом деле сейчас стараюсь следить за этой темой чуть-чуть меньше, потому что каждый раз, когда я начинаю читать новости на эту тему, меня начинает трясти, и после этого весь день насмарку.
Ничего себе.
Но, так сказать, в общем, они планируют выйти из Евросоюза в марте 2019 года. То есть 2 года спустя того, после того, как они подали на это заявление. А до этого момента им нужно договориться, собственно, об условиях с Евросоюзом, на каких условиях они будут из него выходить.
Ну, погоди, я не понял, а как так? А какие условия? Просто вышли и все, нет?
Такой вариант тоже возможен, и пока что именно к нему мы и идем. А если ты просто выходишь из Евросоюза, как бы сказать, Евросоюз, как такой большой добрый клуб, ты, когда становишься его членом, ты, собственно, получаешь кучу всяких перков. Например, ты получаешь доступ к так называемому единому торговому союзу. То есть у разных стран, например, у Америки, у Канады, у Австралии, у Японии. У них, собственно, есть договора, как торговать, собственно, с Евросоюзом. И под этот договор, он договор, ну, как бы он такой, ну, как бы сказать, он один на, собственно, на страну и сразу на все страны Евросоюза. Подпадают, собственно, все страны Евросоюза. Как только ты выходишь из Евросоюза, ты автоматически уже пропадаешь из этого, и тебе нужно самому отдельно договариваться со всеми странами мира, как ты с ними будешь торговать. Ну, сколько их там, 200 сейчас стран в мире? 150, что-то такое. Вот. Соответственно, как бы все вот эти договора на тему того, как чего импортить, как чего экспортить, все это нужно заключать заново. И самое интересное, что когда ты начинаешь договариваться с отдельными странами самостоятельно, а не как, так, а не как сколько нас, 20-27 стран Евросоюза, то уже условия ты получаешь совершенно другие. Как правило, гораздо хуже. Поэтому находиться в торговом союзе очень выгодно, а находиться не в нем очень сложно, и там экономика рушится, деньги выводятся, эти капиталисты бегут, в общем, вся вот эта беда. Инфляция, голод, там вот это все.
Ой-ой-ой, нет, надеюсь, что этого не случится.
Ну, к этому все пока что идет, я надеюсь, что этого не случится.
Погоди-ка, вроде как, мы, кажется, что мы так, типа, друзьями расходимся, нет?
Пока что нет.
Ой-ой-ой, почему?
А, ну, как бы британцы сказали, что они хотят... Под британцами я подразумеваю текущее правительство консерваторов, которые сейчас, собственно, у власти, и они хотят, собственно, выйти из Евросоюза, но сохранить все бенефиты Евросоюза, но при этом получить возможность ограничивать иммиграцию полностью, выгнать всех европейцев, ну, не выгнать, но как бы наложить на них что-то типа виз, там, разрешение, вот это все, убрать полностью свободу перемещения, собственно, еврогражданами, и что-то мы там еще они хотели... Да, и не платить все деньги, которые они должны еще Евросоюзу. На что Евросоюз как бы смотрит на них как на сумасшедших и говорит, вы что, с ума сошли? Это ситуация на сегодня. Ну, она чуть-чуть изменилась на сегодня в том плане, что они, кажется, скрипя зубами, согласились часть этих денег все-таки выплатить. А сумма, о которой идет речь, она в районе то ли 60, то ли 80 миллиардов евро.
Ничего себе, ну и дела.
На самом деле эта сумма, это как бы не то, что Евросоюз как бы сказал, раз вы уходите, то вот вам, типа, выплачиваете. Просто когда ты, собственно, часть Евросоюза, на тебя ты, собственно, должен отчислять определенные, как бы, ну, отчисления. И, но при этом одновременно ты получаешь от Евросоюза кучу всяких пособий, опять же, и грантов. Там очень много программ на это связано. И, там дороги, например, строятся, как правило, на гранты Евросоюза. Научные программы очень многие завязаны в университетах. Искусство, там, кино, анимация, музыка. Вот это все очень сильно завязано на Евросоюз. И вот это все, оно сейчас, можно сказать, прям такое рушится на глазах. Я буквально наблюдаю. И поэтому, как сказать, оптимисты все еще тешат на себя надеждами то, что договорятся о нормальных условиях до, вот, скажем, марта 2019 года, но пока что нет.
Ой-ой-ой. А, слушай, а вот граждане, которые голосовали за Brexit, они не передумали, глядя на весь этот ад?
Это очень хороший вопрос. Дело в том, что даже если ты, возможно, передумал, как бы сказать, поезд ушел. И было очень смешно, когда на следующий день после референдума журналисты BBC ходили по домам, и, собственно, именно людей, которые проголосовали за Brexit, и они спрашивали их, что как бы... Они рассказывали, собственно, результаты референдума, смотрели, снимали реакцию и спрашивали, проголосовали бы вы снова за Brexit. И почти все говорили, что нет, потому что они голосовали, не думая о том, что такое действительно может произойти. Но... В политических кругах сейчас это такой полная такая тема табу. То есть ты не можешь сказать, что типа давайте прекратим это безумие и как бы останемся в Евросоюзе, потому что они начинают кричать в плане того, что воля, британский народ высказал свою волю, и мы не можем ее ослушаться, поэтому мы должны выйти из Евросоюза любой ценой. А британский народ в это время говорит, ну, вообще-то нет, нет, не надо любой ценой выходить, мы можем и остаться. Но нет, ничего такого нет. И оппозиция, то есть и оппозиция, и консерваторы и, собственно, оппозиция, в которой находится сейчас Labour Party. И та и другая партия, они будут выходить из Евросоюза. Возможно, Labour будет не любой ценой выходить, а консерваторы хотят выходить любой ценой.
Ну, ничего себе, вот дела. А нет точно какой-нибудь возможности, типа там, загрузиться из автосейва какого-нибудь?
Все хотят. Нет. Добро пожаловать в жизнь.
Блин, нет, жизнь очень жестока. Я хочу обратно в свой уютный мирок.
При этом я стараюсь как бы сдерживать свои эмоции, потому что это такая тема очень больная. Поэтому я сейчас так вздохну, так... И поведу еще пару деталей. Британия традиционно, она очень, как сказать, стабильная страна. То есть здесь, в общем, можно сказать, не было таких глобальных революций, где все свергали и затем. Здесь, так сказать, не жгли все памятники культуры, разрушали все, перестраивали. Ну, была война, конечно, когда немцы бомбили все, но все восстановили, все построили. Вот, но политически и экономически страна, в общем-то, существует стабильно, наверное, вот последние, ну, не соврать бы, может быть, лет 400, когда там последний большой пожар был в Лондон-Сити, когда сгорел весь деревянный Лондон-Сити и построили все из камня. И поэтому здесь как бы, здесь нет таких милых, родных советскому человеку вещей, как инфляция. Точнее, она есть, но она, в общем-то, она на нуле была вот почти последние тоже вот, я не знаю, сколько лет. И вот теперь инфляция вернулась. Но такой очень британский момент, когда что-то начинает происходить, что-то неприятное, ты отрицаешь это, потому что иначе тебе становится неуютно. И сейчас большая часть Британии находится в динайле в плане того, что происходит инфляция, все происходит плохо. Ну, неплохо сейчас, нормально все. Ну так. И самое интересное, что... То есть инфляцию, на самом деле, очень сложно отслеживать, если ты простой, наверное, человек, ходишь в магазин, покупаешь молоко, но потом ты замечаешь, что, например, цена на молоко потихонечку начинает расти. И вот, например, я рассказывал в одном из эпизодов, к нам приезжает молочник два раза в неделю и оставляет нам молоко, свежие яйца, свежевыпеченный хлеб. И на прошлой неделе он еще оставляет, соответственно, как бы записки, которые они всегда очень мило пишут от руки там на послание. Вот. И на прошлой неделе он оставил нам, как обычно, собственно, все вот эти продукты и оставил записку, где он очень вежливо извинялся за то, что яйца подорожали на 10 пенни. И я такой, да, инфляция пришла.
Вот она.
Ну, в общем-то, прекрасно. Как бы неслыханная вещь, потому что цены, они, ну, как в Советском Союзе, они, в общем-то, очень стабильные. И я думаю, что они будут продолжать держаться за эти цены, ну, по крайней мере, какие-то базовые цены, как можно дольше. Но... Очень интересно за всем этим наблюдать, особенно если ты вырос, так сказать, в России 90-х годов и, в общем-то, знаешь, как все может быть. Я не думаю, что здесь прямо такие будет Россия 90-х годов, Лондон 2019 года. Там что там, бандиты, талоны, инфляция, деноминация, вот это все.
Ты должен, мне кажется, должен в баре так встать и бахнуть кружкой и сказать: «Щенки, вы жизни не знали, я вас сейчас расскажу, как бывает-то».
Угу. Довели страну.
Довели страну лейбористы ваши. Или не лейбористы, какие-то другие ребята, да, довели страну?
А консерваторы. Консерваторы, собственно, они у власти вот последние, наверное, лет 20-30. И... Самое интересное, что консерваторы, на самом деле, собственно, Дэвид Кэмерон, премьер-министр, который в 2016 году, да, в 2016 году, собственно, в июне, он пришел, собственно, к власти тем, что он пообещал, что они проведут референдум о выходе из Евросоюза. Но как раз накануне референдума он очень активно, то есть он пришел к власти, и он, как обещал, собственно, провел референдум, но накануне референдума он очень активно собственно, призывал всех оставаться в Евросоюзе.
Оставаться на своих местах.
Ну, в общем, да. И как только анонсировали результаты референдума, он мгновенно подал в отставку и, в общем, слился.
То есть человек... Моя бабушка бы сказала, нашкодил и в кусты.
То есть человек, который, в общем-то, все это, так сказать, учудил, он, в общем-то, первый же, собственно, исчез со сцены действий, и я уверен, что у него все хорошо.
Выдает, а? Мерзавец, доберемся до него. Слушай, а я вот что хотел спросить. Мне вот очень интересно, есть у вас королева?
Угу.
Прекрасно. По-моему, у нее недавно был какой-то платиновый юбилей свадьбы. Ну, не суть. Вот, а как к ней вообще британцы? Вот, не знаю, вот какой-нибудь молодежь, какие-нибудь айтишники, они до сих пор любят королеву или для них это просто как Дед Мороз?
Королева — это очень прикольно. Ну, как бы сказать, то есть в центре города стоит вот этот огромный Букингемский дворец, в него вроде бы можно ходить на экскурсии, там, конечно, еще большой этот парк у них окруженный колючей проволокой, куда, конечно, никак не попасть, но что-то в этом, конечно, есть. То есть, в принципе, это очень... В принципе, это очень... Поначалу это как бы очень неплохо, по-моему. То есть королева, она довольно такая все-таки легендарная женщина, прошла, так сказать, Вторую мировую войну, была там... То есть она умеет как бы чинить машины. Королева — это единственный человек во всей Британии, которой не нужны права, чтобы водить машину. И она этим пользуется, она гоняет на своей машине по своему Виндзорскому замку.
Слушай, а я слышал, что ей даже паспорт не нужен, потому что паспорта выдаются от ее имени, ей достаточно просто сказать, что она королева, ну, типа, и достаточно.
Вполне возможно. Все лебеди Британии принадлежат королеве, и их каждый год пересчитывают и, собственно, заносят в книжку, и, собственно, отчитываются перед королевой, сколько лебедей в этом году.
Слушай, у вас какое-то вот, с одной стороны, у вас эльфийское государство с королевой и лебедями, с другой стороны, какие-то либористы, консерваторы, Брексит. Как это сочетается на одном острове?
Да, я, собственно, начал об этом рассказывать. Королева — это очень здорово, и она вместо Путина, собственно, каждое Рождество дает, собственно, по телевизору обращение к людям, и это все очень мило и здорово, но недавно были очередные разоблачения по поводу того, где кто и как скрывает нажитое непосильным трудом свои капиталы, и, собственно, все вот эти вот, как эти, офшорные фонды, вот это все, ну, прямо как вот это документальный фильм Навального, только про королеву там вот это все. И оказалось, ну, помимо как бы разных больших капиталистов и успешных людей, оказалось, что королевская семья тоже частично скрывает свои капиталы и, в общем-то, владеет очень много чем и довольно часто все это не декларирует. И поэтому, мне кажется, в этом году доброжелательное отношение основной массы населения к ним еще немножко упало. Не стоит забывать, опять же, тот факт, что, в общем-то, все это содержится на деньги налогоплательщиков, собственно, нас, и там они вот хотят чинить вот этот Букингемский дворец на там восьмизначные суммы, вместо того, чтобы кормить голодающих людей, там вот это все. То есть все это понятно, но, так сказать, мне кажется, отношение, которое изначально у меня персонально было очень положительное, сейчас оно такое где-то положительное, может быть, так, на 3/4. А одна четверть такая, зажирались все-таки там, да, в своем дворце.
Прекрасно. Замечательно. Блин. Дорогие друзья, простите нас, что мы начали этот подкаст с негативной ноты. Мы обязательно исправимся. Сейчас пойдут темы, связанные с цифровыми собаками и прочим, и мы вернемся в позитивное русло.
Последняя тема на тему Брексита. перед тем, как мы переключимся на всякие более позитивные темы. Из Британии во Францию и ведет тоннель. Тоннель под названием, ну, собственно, так называется, Евротоннель. По нему ходит поезд, можно проехать машиной, но машины нужно тоже погрузить на поезд, и поезд, собственно, перевезет машину с одного конца тоннеля в другой. Это будет стоить каких-то денег, конечно же. А тоннель, собственно, ну, под проливом, он уже существует довольно давно, через него передвигается очень много людей каждый день, и вот признаки приближающего Брексита, тоннель переименовали из Евротоннеля в название, совершенно такое блеклое название. Теперь он называется Getlink. Getlink.
Getlink. Да. Похоже на название модема, мне кажется.
Да, наверное. Ну, в принципе, логичное название, но да. Что-то, зачем, почему? Ну вот, больше нет Евротоннеля.
Мне кажется, еще нужно внутри тоннеля под Ла-Маншем поставить пропускной пункт. И поезда должны под Ла-Маншем останавливаться, как между Россией и Польшей. Должны заходить пограничники, проверять у всех документы, ощупывать твою сумку, не везешь ли ты каких-нибудь контрабандных британских сыров во Францию. Хотя зачем бы? Вас это все ждет.
Я, кстати, не сомневаюсь в том, что... Когда там в России был такой момент, когда французские сыры, по-моему, запретили ввозить. Наверное, все еще этот есть такой момент.
Да, конечно.
Да, и, в общем-то, как бы много шуток на тему то, что Британии все это тоже грозит в самом ближайшем будущем.
Эх, друзья... Ну ничего, я уверен, что прекрасное королевство многовековой истории выдержит это испытание. Кстати, а вот теоретически возможно провести какое-нибудь новое голосование и вернуться обратно в лоно матушки Европы?
Мне кажется, теоретически все возможно, но сейчас это такая тема, которую все стараются избегать и как бы сказать... я считаю себя логичным человеком, и мне как логичному человеку, логически мыслящему человеку, кажется все это довольно таким большим абсурдом, потому что... Ну, как бы сказать, давайте проведем еще один референдум, и как бы люди, скорее всего, проголосуют, давайте все-таки останемся и прекратим все это, но ведь нет.
Блин.
Я ничего не понимаю в политике.
Знаешь, мне кажется, что эта история похожа, когда какая-нибудь большая семья, и там мама, папа, и там пятеро детей, и старшим там уже лет, не знаю, 15, младшим лет 6-7, и вдруг папа уходит к новой маме, и вот этим детям пытаются объяснить, что же будет, и они говорят, может, папа не уйдет, а вот и нет, все решено взрослыми.
По-моему, это очень хорошее сравнение.
Но только никакой второй мамы нету, кажется. Папа просто решил жить один.
Ну, как сказать, то есть есть еще такой момент, то есть Британия когда-то была большой империей, и, наверное, все еще вот этот имперский дух, он где-то вот присутствует. Россия тоже, в России тоже, я знаю, у каждого российского человека присутствует этот российский имперский дух, потому что мы гигантская страна. Так вот, Британия ничем не отличается в этом плане от России, и как бы вот это вот можем повторить, и вот это все, здесь все это есть.
Прекрасно.
И да, в центре Лондона, для тех, кто не знает, стоит гигантский памятник как завоевание Крыма, то есть Крым, в общем-то, британский. Был там такой момент во время российско-турецкой, по-моему, войны, когда британцы приехали и, собственно, захватили себе Крым. Да, и вот это вот все, оно все еще очень сильно присутствует, и Британская империя, которая существует, в общем-то, то есть как там, Канада, Австралия, Новозеландия, куча островов в Тихом океане, когда-то Индия, вот это все. То есть все еще есть так называемый союз под названием Commonwealth Countries. И к нему, собственно, принадлежат вот, собственно, Канада. То есть королева, она на самом деле еще королева Канады, она королева Австралии. Австралия когда-то была, опять же, если кто-то не знает, туда свозили преступников из Британии, чтобы они там селились. Фактически была Сибирь, британская Сибирь, только там было жарко.
Только с крокодилами.
Вот. И поэтому вот этот вот момент, то есть все еще есть такое понятие, как Commonwealth Countries. И вот это вот... И есть все еще такое ощущение, что мы... Я так очень громко заявляю, мы... Все еще такая гигантская империя, и как бы нам все нипочем, и Канада обязательно будет с нами торговать, и Австралия будет, и Новая Зеландия будет, и острова там всякие будут, если что, Индию назад вернем, вот это все. Но ведь нет же, ведь поезд давно ушел.
Эх, ну ничего, я уверен. Все будет хорошо, обычно говорят люди, и ты им никогда не веришь. Как стоматолог говорит, что больно не будет, после этого постоянно напрягаешься, потому что... Вот, блин. Понимаю. Слушай, а вот такой вопрос, когда эта метафора всплыла с папкой, которая уходит и все такое, я тут вот чего вспомнил, в моем учебнике немецкого и есть такая тема, которая вроде как подается наряду с другими темами, ну вот что вот есть такая штука, как, ой, ну, грубо говоря, если по-русски сказать, есть семья, в которой люди живут раздельно. Есть они формально муж с женой, но они выбрали жить в разных квартирах. При этом они остаются мужем с женой и живут совместной жизнью. Вот, и это постоянно поддается под, ну, под соусом того, что это нормально, почему бы нет, люди взрослые, как хотят, так и живут. Но я примерно представляю, как бы бомбануло бы, наверное, у каких-нибудь россиян от такого осознания. Есть ли что-нибудь такое в Великобритании? Это вроде как называется партнерством или как-то так. Но официально для государства они муж с женой. И вот, я думаю, что, может, в Великобритании... Или у вас очень традиционное общество, такое невозможно?
Нет, здесь, конечно, есть такое понятие, как, ну, неженатые партнеры. Ну, соответственно, они могут быть разных полов, одних и тех же полов, и с детьми, и без детей. И, в принципе, государство все это распознает, и там какие-то права у тебя тоже... будут меньше, чем если вы все-таки женаты, так сказать, полноценно. Uh-huh. Но, тем не менее, все это есть. В Финляндии тоже, кстати говоря, это есть.
А в Великобритании никаких преследований там однополых людей не бывает?
В Лондоне точно нет. Лондон — это такое, как бы сказать... А это место, где, в общем, существует очень много разных культур, и здесь, в общем-то, как бы все присутствует, и все как бы, все это все понимают, и мне кажется, все очень хорошо ко всему относятся. А, как обычно, если ты удаляешься куда-нибудь в глубинку, то там могут быть какие-то, наверное, косые взгляды. И, опять же, Ирландия — это как бы такая отдельная тема, которую мы не будем затрагивать. Но, в общем, нет, мне кажется, здесь как бы все в этом плане очень-очень позитивно и полностью нормально.
А вот, слушай, такая штука интересная, когда я в Японии общался с приятелем, который работает в японской компании, ну, такой уже, можно сказать, полуяпонец, долго там живет. И мы разговаривали про однополость в Японии, и оказалось, что в Японии вообще никогда даже исторически не было преследования геев, и это как бы часть культуры, и более того, традиционные отношения взрослого мужчины с юношей считаются как бы частью культуры самурайской в том числе. Ну вот, но в то же время есть такое какое-то негласное, ну, не то что преследование или унижение, но такое как бы... Такое явление, например, когда, ну, грубо говоря, там, это мужики, так назовем их, если можно японцев назвать мужиками, мужчины с работы собираются вечером пойти попить пиво, то геи они могут не включить в свою почтовую переписку, в которой они это обсуждают. Вроде как бы никто его там не пнет, но вот так. Как в Великобритании с этим?
Скрытая дискриминация.
Да, верно, скрытая дискриминация.
Мне нужно оговориться, потому что как бы компании, в которых я, собственно, ну, присутствую, и опять же, места работы, в которых я работал последнее время, они довольно-таки там работают довольно молодые люди все-таки, и молодых людей все-таки, и, как бы сказать, молодые люди определенной индустрии, наверное. Но, опять же, даже индустрия, она, в общем-то, не определяет то, что у тебя гарантированно будет или не будет дискриминация. Хотя, наверное, какая-то индустрия гарантирует, что у тебя все-таки будет дискриминация, но вот обратно, наверное, нет. Наверное, мне нужно сказать, что мне повезло работать с такими людьми в таких компаниях, в которых, в общем-то, я такого либо не наблюдал совсем, либо наблюдал немножко, и это как-то сразу же на это обращалось внимание, и, собственно, люди переставали так делать. Но я на выходных читал очень интересную книжку, и она про человека, которому где-то 50, ему 55 лет, если я не ошибаюсь, и он из Америки, он живет в Бостоне, он довольно такой знаменитый журналист, работал в журнале под названием Newsweek и вел, собственно, технический раздел, там писал разные обзоры, писал статьи про интернет, и в какой-то момент его уволили, и когда тебя увольняют в середине, когда тебе уже за 50, тебя увольняют в Америке, довольно часто это конец твоей карьеры, потому что если тебе за 50, найти работу очень сложно. Даже несмотря на то, что он, в общем-то, был довольно состоявшийся человек, он довольно знаменитый в определенных кругах, он вел, у него тоже был свой блог, в котором он писал разные статьи, у него было довольно много фолловеров. Но он не отчаялся, он нашел работу, и он решил пойти, собственно, работать в тех-стартап. И он нашел в Бостоне, собственно, компанию под названием HubSpot. Он нашел компанию под названием HubSpot. Я, кстати, удивлен, что ты про эту компанию слышал. Я, на самом деле, про нее никогда не слышал, но оказывается, она довольно большая, опять же, в определенных кругах.
Да, верно.
То есть это компания, которая производит программные решения для маркетинга, то есть для того, чтобы продвигать свой, как они называют, малый бизнес. Если ты владелец малого бизнеса, они тебе позволяют, собственно, раскручивать его и делать разные штуки. И вот он решил, он нашел, собственно, работу в этой компании, и он, собственно, книжка про то, как он проработал в этой компании какое-то время, потому что я практически заглотил больше половины книжки, но я все еще ее читаю, поэтому он уже на грани увольнения, но его пока еще не уволили, поэтому я так с интересом жду, когда же его все-таки оттуда уволят. Но он как раз описывает вот эту ситуацию так называемого возрастной дискриминации, когда, ну, ему 55 лет, а средний возраст компании где-то ровно в два раза меньше, то есть где-то 22-23. И в какой-то момент, например, сотрудники компании, так как он профессиональный журналист, он отвечает и работает с блогом компании, сотрудники компании, совершенно ничего не подозревая, предлагают ему написать статью на тему, каково самому старому сотруднику компании работать с молодежью. И он как бы говорит, вы слышите, что вы говорите там? И такие моменты у него там как бы на каждом шагу, то есть дискриминация, которую люди даже не замечают, как она происходит на очень разных уровнях. В какой-то момент CEO компании, у него интервью с изданием Times. И CEO в этом интервью, он дает такой момент, он говорит о том, что старые люди, пожилые люди, они глупее молодых, практически прямым текстом. И самое интересное, что он даже, в общем-то, это, в общем-то, даже не его слова, потому что Марк Цукерберг, знаменито в какой-то момент, тоже когда ему было, наверное, года 22, тоже что-то такое ляпнул, что на тему того, что да, молодые люди гораздо умнее старых, и старых там что-то типа нужно пристреливать в этом плане. И CEO вот этой компании HubSpot, он, в общем, вдохновлялся, соответственно, Марком и хотел, наверное, быть как он, и он тоже такое сказал. Сказал в интервью журналу Times, и Times все это напечатал. И вот этот автор книжки... А еще, собственно, в этой компании там был такой момент, что когда кто-нибудь из основателей компании публикует какое-нибудь интервью или блог-пост, то всех сотрудников компании просят его, ну, соответственно, залайкать, перепостить, вот это все. И ему, собственно, присылают вот это сообщение, что типа, да, вот тут CEO наш выдал интервью, пожалуйста, там, типа, залайкайте, перепостите. И он пишет, что, ну, я решил почитать, что же я там буду лайкать. И он, собственно, читает вот эту статью, его начинает трясти, он начинает думать, что делать. Но он решает его все-таки расшарить у себя в Фейсбучике. Но он долго
думает... Снабдив едким комментарием, наверное.
Да, он долго думает на тему того, какой бы комментарий ему добавить. Он сначала... И так как он журналист, он вообще-то знает, как писать, и он может написать какой-нибудь такой комментарий определенного уровня едкости или определенного все-таки уровня иронии. Он может контролировать этот уровень. Он долго, собственно, сомневается в плане того, насколько, как далеко ему можно зайти. Он долго в этом сомневается, потом он все-таки выходит на улицу, дышит свежим воздухом, потом возвращается и просто как бы ставит линк и пишет прямо просто все, что он думает, то, что типа это CEO моей компании, и он считает, что типа старые люди просто как бы тупые. И не стесняется полностью в выражениях и постит все в Фейсбучике. и забывает про это. Но он еще забывает про тот момент, то, что у него в Фейсбучке около 100 тысяч фолловеров. И этот пост начинает обрастать комментариями. И там такой очень интересный момент, то, что дискриминация по возрасту — это такая очень больная тема в Америке, которую никто не может никак поднять, потому что как бы она существует, но она полностью негласная. И фактически CEO HubSpot, он первым публично заявил о чем-то вот таком, прямо вот так, прямым текстом. Ну, можно сказать, этому CEO не повезло, но, опять же, можно сказать, что, в общем-то, он сам напросился. А, вот, и эта тема начинает обрастать сотнями, тысячами комментариев. Собственно, автор книжки начинает ждать, когда же его уволят, потому что, в общем-то, понимает, что его дни сочтены. Какие-то сотрудники HubSpot появляются тоже в этом треде, пытаются как-то все обернуть позитивно, их закидывают тухлыми яйцами. В общем, все плохо. И автор книжки, собственно, уже сидит буквально на сумках, ждет, когда, собственно, его придет security, выведет на улицу. И он но проходит время, и никто не приходит. И он еще должен был уйти, собственно, в отпуск, там, типа, на пару недель. Он уходит в отпуск, все ждет звонка, когда же его уволят, его никто не увольняет. И как он описывает в книжке, в какой-то момент говорит: «Я понял, они не могут меня уволить». Потому что если они меня уволят, это будет выглядеть еще хуже.
Прекрасно. Когда ты рассказывал про эту историю, я вспомнил, опять же, своего японского приятеля и его рассказ про особенности вот различных видов дискриминации в японских компаниях и про то, что японцам в их культуре очень трудно понять вообще, что это значит, дискриминация, как это, ну, типа, зачем нам нанимать женщин. Ну, то есть, как бы, они вообще вне контекста diversity, очень традиционное общество. И он рассказывал случай, что в компании, в которой он раньше работал, был сотрудник, который много десятилетий живет в Японии, у него японская супруга, японские дети, и он свободно владеет японским языком, он один там из очень старых заслуженных сотрудников компании. И однажды он где-то сидит какой-то там в лобби или в фойе, отдыхает, работает ноутбуком. К нему подходит девушка и говорит: «Здравствуйте, там, не знаю, Джон Сан. Вот, вы знаете, у нас в компании сейчас будет проходить тренинг по diversity, по важности уважительного уважения к людям, про важность уважения их особенностей. Не хотите ли вы присоединиться и послушать нас?» Но при этом она обращается к нему по-английски. Вот, и на ровном английском, на что он отвечает, типа: «Вот, блин, это вот сейчас и случилось, о чем ты не рассказываешь». Вот, я думаю, что, наверное, это какая-то распространенная штука на самом деле.
В России есть стартап, который пытается производить свою новую пленку.
Да,
Стартап называется Silbera, они находятся в Санкт-Петербурге. Они запустили компанию на Indiegogo, и они очень активно пытались собрать где-то 115 тысяч долларов, чтобы начать активно, собственно, производить пленку в индустриальных масштабах. А, к сожалению, я думаю, что к моменту, когда этот подкаст выйдет, компания уже закончится, и они набрали вот на данный момент 26% от, собственно, того, что они хотели. То есть они хотели собрать больше 100 тысяч, они собрали вот почти 30 тысяч на данный момент. Я тоже их очень активно поддержал, и, по-моему, они очень здорово еще их, в общем, как бы, они очень активно промотят себя на мировом рынке. У них можно купить пленку, и они ее пришлют действительно в любой уголок мира. Ну, каких-то денег, конечно, доставка будет стоить. Но, по-моему, это совершенно потрясающе. То есть люди с 2009 года пытаются, собственно, создавать свою, в общем-то, пленку. По-моему, не совсем с нуля, но вот как бы химикаты они сами разрабатывали. И помимо пленки они еще производят, собственно, свои химикаты, в которых ее можно проявлять. У них в планах фотобумага. В общем, такие планы очень амбициозные. И как это водится на Indiegogo, как бы когда ты их поддерживаешь, они присылают тебе апдейты в плане того, что типа, ну, как идут дела, как идут планы по сбору средств и что будет дальше. И последний, собственно, апдейт, вот, то есть осталось буквально несколько дней до окончания кампании, они прислали очень основательное письмо на тему того, что как бы не отчаивайтесь, да, мы не соберем полную сумму, но это, тем не менее, нам очень сильно поможет, и все вот эти перки, которые они обещали, все это в силе, и они будут, в общем, все еще активно продвигаться и двигаться. Конечно, они не набрали полную сумму, которую им очень хотелось, но, по-моему, это совершенно потрясающе. На фоне того, что большие производители пленки потихонечку все это закрывают, появляются какие-то очень маленькие компании, группы энтузиастов, которые пытаются создавать все это с нуля, причем не где-то в Санкт-Петербурге и там родина Лома и Зенита, где они пытаются создавать какие-то потрясающие такие вещи. Собственно, в декабре я от них жду вот эту посылочку с пленкой, отфоткаю и обязательно расскажу, какая она.
Во, это просто потрясающе. Я вот на волне всей этой Indiegogo темы, я им тоже написал письмо, потому что меня смутило, что на этом сайте от Сильбера было написано, что они продаются в Москве и в Петербурге. Я посмотрел внимательно на сайтах мест, где это продается, там этой пленки нету. Ни в фотосейле в Москве, ни в какой-то, там забыл, как называется, знаменитая питерская лаборатория. Я написал им письмо, я говорю, так, ребята, мол, а вот я энтузиаст, хочу ваши пленочки приобрести. Какая у вас есть наличие, и можете мне по паре катушек каждый. Ну, и мне пока не ответили. Может, они заняты, разливают эмульсию на пластик.
Я фолловлю нескольких людей на Инстаграме. Ну, плюс я фолловлю, собственно, их, но вдобавок к этому я фолловлю еще несколько фотографов, которые фоткают на эту пленку. И, в общем, как минимум, эта пленка существует, и у кого-то к ней есть доступ. Так что я думаю, что это не фейк.
Прекрасно.
Мы узнаем скоро. Так что вот.
Очень здорово. Ну, я надеюсь, что мы в подкасте еще послушаем, как на петербургскую пленку-то снимать. Кстати, вообще это довольно штука такая. Оказывается, что эмульсия, которую производили на специальных фотозаводах, ее прям до сих пор много, и она в каких-то там бочках где-то хранится. И многие из энтузиастов, которые заявляют о возобновлении производства пленки, они просто приобрели там несколько сотен литров этой эмульсии, и как-то в полукустарных условиях ее разливают. Но кажется, что в Сильбере это как раз не этот случай, а они прям действительно до сих пор сами эмульсию даже варят в чанах. И вот. Я помню, что ты рассказывал про вот эту японскую собаку, которая цифровая диджитальная собака, которая выпускает в Японии. Мне вот чего интересно, ты когда-нибудь пользовался роботом-пылесосом? Это прям действительно настоящая штука, либо это игрушка какая-то для хипстеров?
Говорят, что если у тебя есть кот живой дома, то им такие пылесосы очень нравятся, потому что, во-первых, он теплый, во-вторых, он вибрирует, и, в-третьих, он, в общем, тебя возит по всей комнате, а то и квартире, и тебе никуда не нужно идти, ты на него забрался и такой... Все хорошо. У меня никогда не было такого пылесоса, потому что мы последние несколько вот лет все перемещаемся с одного места в другой. Но, честно говоря, я бы не отказался, наверное. Мне кажется, они еще эволюционируют потихонечку и скоро захватят мир, но, тем не менее, у них техника еще прогрессирует в плане надежности и чистоплотности. И мне кажется, вот было бы здорово что-то такое приобрести. Наверное, к нему есть айфоно-приложение, откуда можно смотреть его камерами и там использовать его как охрану своего дома на случай вторжения.
Блин, я вот задумываюсь над этой штукой, и вообще интересно было бы какой-нибудь приобрести домой робот-пылесос, но кажется, что вот, я не знаю, он такой маленький, это же как книжка ползает по полу, а где же там пыль-то у него хранится?
По-моему, они есть несколько, их очень много разных моделей, и, соответственно, я в какой-то момент делал небольшое исследование, и я пришел к выводу, что хорошие модели стоят дорого. Это очень банальная такая истина. Но, в общем, получается так, что если хочешь хороший робопылесос, который на самом деле будет чистить все, то это будет стоить дорого. И я, собственно, у меня был такой внутренний дебат с собой, стоит ли это этих денег или нет. Я думаю, это все еще где-то так. Я надеюсь, что они стали все-таки подешевле, чем то, как это было 5 лет назад, по-моему, когда я смотрел.
Ясно, надо задуматься. Вот, блин, прям дилемма. С одной стороны, нужна машина для проявки цветной пленки, а с другой стороны, нужно приземленное, даже припаленное устройство, которое ползает и собирает кошачью шерсть.
Да, у вас это очень все-таки актуально, я бы сказал. Гораздо больше, более актуально, чем у нас, я думаю.
Это точно.
В Хельсинки наконец запустили метро. Ха-ха.
Да ладно, я ж ездил на нем.
Да, в общем, в Хельсинки на самом деле было метро уже довольно давно, но...
Они То есть строили... ты обманул нас.
Они строили метро в Эспо, из Хельсинки в Эспо. Эспо — это пригород Хельсинки. По-моему, там живет чуть ли не больше людей, чем в самом Хельсинки, и, наверное, все-таки чуть-чуть меньше. Но, тем не менее, большая часть людей, которые живет в Хельсинки, я сейчас буду таким небольшим снобом, они на самом деле живут в Эспо, оттуда, собственно, ездят в Хельсинки на своей машине, чтобы там на работу, в кино сходить. Вот, но последние лет 10, если я не ошибаюсь, они строили метро в Эспо. И это метро, его строили очень долго, они копали, они бурили, они взрывали, потому что там кругом скалы, все кругом тряслось. Потом они в какой-то момент все вроде бы собрали и уже собирались запустить. В прошлом году, если не ошибаюсь, они даже уже пустили новые автобусы, поменяли расписание, и на конечной станции, там дальше уже в Эспо, там был большой торговый центр, они даже запустили скидочки. Но ничего не произошло, а метро не запустили, все, в общем, как обычно, так сказать, ну уже, в общем, они уже были, опаздывали, по-моему, лет на... года на три, если я не ошибаюсь, от ранее заявленной даты, поэтому все, в общем, пожали плечами. Практически как ваш аэропорт в Берлине. Практически то же самое. Но буквально вот на днях, на прошлых выходных в Хельсинки и Эспо наконец запустили это метро, и оно ходит, и на нем ездят люди и фоткают его, и выкладывают фоточки в Инстаграм. А если фоточка есть в Инстаграме, ты знаешь, что это все действительно все есть, и оно на самом деле. Так что на метро теперь в Хельсинки можно доехать до самого Эспо. И даже, наверное, центральное Эспо, и даже чуть дальше. Они продолжают его копать на самом деле. А там, где мы раньше жили, там тоже будет станция. Наверное, ее запустят еще через 10 лет, и, может быть, мы к тому времени вернемся в Финляндию и скажем так: «О, как тут уже хорошо-то, все-таки даже метро есть». Вот.
Блин, ничего себе. Кстати, когда я был в финском Хельсинки метро, мне показалось, что там что-то вообще им никто и не пользуется. Там, кажется, только чтобы никого не обидеть, незащищенные слои населения только на нем ездят.
Да, ну, наверное, ты частично прав, но стоит все-таки упомянуть то, что ты так сказал, незащищенные слои населения. Незащищенные слои населения в Финляндии — это совершенно другая вещь, чем незащищенные слои населения в Британии или в любой другой стране. Это такие, в общем, как бы такие же люди, как ты и я практически, только без машины, возможно. Поэтому, да, когда мы жили в Эспо, мы практически не передвигались на метро. Ну, во-первых, потому что его в Эспо не было. Во-вторых, потому что действительно без машины ты в Финляндии пропадешь. Практически как в Америке, потому что все далеко, и тебе нужно передвигаться, и без машины сложно. Хотя в Хельсинки все-таки в Эспо очень развит общественный транспорт, и он ходит очень четко и по расписанию. Дороги активно чистят от сугробов, и даже в самый дикий снегопад и ураган все будет ходить, в общем-то, как по часам. А метро, я думаю, тоже будет очень хорошо ходить. Когда в Лондоне очень редко раз в год выпадает снег, встает абсолютно все, включая метро, и ты начинаешь думать: ну оно же под землей,
да,
почему?
Как это, почему
снег влияет на метро? Но тем не менее, такие вещи происходят, и ты думаешь: как же так, почему? Вот, в Финляндии, я надеюсь, такого не будет происходить, они знают, как чистить снег внутри метро.
Ну вот, кстати, по поводу снега, в Берлине, например, метро может встать, потому что сильный ветер подул. Вот, казалось бы, снега еще не выпало. Разгадка довольно простая. Городские электрички, то, что называется S-Bahn, и метро, то, что называется U-Bahn, это они часто, то есть они ходят по поверхности в том числе, и могут выезжать на поверхность, ехать по такому эстакаде и спускаться обратно вниз. И часто это дело происходит, по-моему, при среди такого парка. Ну, то, что вы представляете себе под парком, если представляете себе какой-нибудь лондонский парк, то в Берлине это просто такой сраный лес с лисами и с какими-нибудь людьми, незащищенными людьми, которые в палатках там живут. Ну, вот прям такой лес-лес. И поэтому идет метро, и когда сильный ветер, то падают деревья, и падают они на рельсы. И... А так как немцы работают, как бы их трудно заставить работать сверхурочно, то ночью это вряд ли кто-то убирает. Кто-то убирает утром, соответственно, утром не ходит поезд. И я однажды так едва не опоздал на самолет, при том, что я вышел прям с гигантским запасом времени, с надеждой даже поработать в аэропорту, посидеть утром. Так что вот метро, на метро влияет не только снег, но и ветер.
И вот этим, этой темой мы открываем тему отмазки, по которым не ходит метро и поезда.
А у вас есть еще какие-то отмазки?
Это очень больная тема каждого человека, который живет, наверное, в любом большом городе, потому что в большом городе у тебя нет с машиной. Может быть, в каких-то есть. Ну, окей, в большом мегаполисе, как правило, у вас, скорее всего, нет машины, и вы полностью зависите от надежности общественного транспорта. В Лондоне очень старое метро. Оно, ну, в общем-то, самое старое в мире. И часть из этих линий, они, в общем-то, как вот были прокопаны 160 лет назад, так вот по ним ходят, собственно, поезда. Да нет, наверняка их-то как-то апгрейдили, вот это все. Но система очень-очень сложная, и в ней постоянно что-то ломается. И я помню, что, например, в Петербурге, когда я выхожу из дома, и я знаю, что мне нужно дойти до станции А, и там точно будет поезд, он меня отвезет до станции Б, где я пересяду. И я таким образом пытался жить в Лондоне первое время, и до того момента, когда я пришел, собственно, на станцию А, и она была полностью закрыта, потому что оказалось, что линию отменили и буквально сегодня, потому что там проводятся какие-то работы. После этого я стал всегда пользоваться приложениями, которые предсказывают, собственно, ну, они все это публикуют, на самом деле, все эти данные куда-то в интернет. Есть приложения, которые агрегируют все эти данные, опять же, к тебе в удобную форму. И они же, ты им задаешь, что я хочу вот доехать до такой-то точки, и оно автоматически оптимизирует твой путь, учитывая те линии, которые сегодня закрыты, или вот прямо сейчас они очень медленные, и оно сразу же тебя перебрасывает на другую линию, чтобы ты не мучился, бедняжка. Или, ну, такая довольно грустный такой момент, люди периодически падают на рельсы, и там тоже из этого все встает. То есть у них есть такой словарь терминов, которые они употребляют практически всегда. И ты к нему привыкаешь, и потихонечку даже узнаешь, что эти вещи на самом деле значат. Один из таких очень знаменитых отмазок терминов называется signal failure. Сигнал сломался. Signal failure использует, наверное, самый распространенный такой термин. Его используют практически везде. Если твой коллега сегодня утром на работе дико злой, ненавидит всех людей, ты его можешь спросить про signal failure, и он, скорее всего, много тебе про это расскажет. Да. И был такой момент, когда попал во все новости, когда поезд опоздал по той причине, что машинист пожаловался, что солнце слепило ему прямо в глаза. И это попало во все новости, просто люди просто уже устали, так сказать, ругаться, они просто как бы стали смеяться, потому что все настолько плохо, что даже когда все хорошо, то тоже все плохо.
Нужен какой-то твиттер, в котором нужно собираться эти отмазки.
Ну, в общем, да. Если у вас есть... У меня, на самом деле, есть возможность передвигаться на велосипеде, и я этой возможностью активно пользуюсь. Да, даже если на велосипеде, в принципе, ехать из таких легких глубинок Лондона, то, в общем, может оказаться... Ваш коммют может оказаться все еще быстрее и приятнее. Хотя там, конечно, тоже свои нюансы, токсичный воздух, возможность умереть от грузовика, вот это все присутствует, конечно, да. Начинал весело, закончил мрачно.
Сегодня мрачнокаст.
Мрачнокаст. Ну, ноябрь, там как-то тема депрессии.
Кстати, да, интересно, правда ли, что у людей с депрессией она обостряется осенью? Есть такая теория. Если среди наших слушателей есть люди с депрессией, пожалуйста, напишите нам, пожалуйста, нам очень важно это знать.
Можно анонимно.
Ну, можно анонимно.
Но.
Интересно, в интернете вообще можно написать анонимно? Наверное, можно. Хотя ты же все равно узнаешь многое о человеке, который тебе отправил анонимно. Какой-нибудь IP-адрес, там вот это все, нет? Я просто в этом плохо разбираюсь.
Ну, всегда же можно использовать что-то типа VPN, и там зарутить все это через какой-нибудь Зимбабве. И тогда ты будешь думать, человек из Зимбабве написал, наверное, у него что-то там плохо. Почему у вас
депрессия? Вот откуда у меня столько много посетителей моего блога из какого-то Барбадоса и из других стран. Наверное, это просто VPN портит мне всю статистику.
Но хотя странно, ты вроде ничего нелегального не публикуешь. Обычно все это, как бы сказать, чтобы замести следы, используется.
А, ясно. Я просто думал, что если люди используют VPN, то он прямо у них вот все время работает, нет?
Вообще, в принципе, да. Но есть нюансы. То есть, например, рабочий VPN, который все время работает, чтобы тебе банально получить доступ к своей внутренней рабочей сети. И есть персональные VPN, которые используются для того, чтобы, торрент скачать, чтобы там тебя твой провайдер не банил, или получить доступ к Netflix в стране, в которой его нету. Netflix, кстати говоря, все это уже, как сказать, они с этим активно борются, по-моему, все это уже не работает.
Эх.
У меня есть еще одна такая позитивная тема. Для еще что-нибудь такого веселого?
Ну, она насколько по шкале позитивности от 1 до 10 она сегодня у тебя?
Ну, там как бы там такое веселое начало, а потом там такое разочарование, но хороший конец.
Прекрасно, годится, давай.
Жизнь в Лондоне, она в частности знаменита такими моментами, когда раздают всякие, как сказать, можно получить бесплатно разные штуки, при этом, как правило, это будет внезапно, но и, возможно, не очень приятно, но, как правило, все-таки может быть все-таки что-то такое вкусное, приятное, при этом бесплатное. Как повезет. В общем, на днях в Лондоне гигантская конкуренция. Ну, в общем, во всех областях, но особенно в еде. Конкуренция в еде здесь абсолютно гигантская. Настолько, что кафе, которые только что открываются на какой-нибудь популярной улице, они бесплатно раздают эспрессо. Шоколадные места раздают бесплатно шоколад. Ну, шоколад, наверное, все-таки такая штука. Его много где раздают. А, да, там чай, кофе, вафли, всякие такие штуки. И вот на днях Uber, тот самый Uber, который, собственно, мы обсуждали в одном из эпизодов нашего подкаста, у них есть такой сервис по доставке еды из ресторанов. Называется Uber Eats. Он существует в Лондоне, но не был первым сервисом. Здесь есть много других сервисов, которые активно с ним конкурируют. Поэтому они активно себя продвигают. И на днях они решили себя продвинуть очень таким современным способом. Они заявили у себя в Твиттере, что если вы скачаете приложение и ровно в 2 часа дня зайдете в него, то там можно будет заказать себе целую дюжину пончиков из Crosstown Donuts совершенно бесплатно.
Воу-воу-воу.
Не Crosstown Donuts, а Krispy Kreme. Krispy Kreme Donuts совершенно бесплатно. Ровно в 2 часа заходите в наше приложение, и мы вам привезем пончики в любой конец Лондона. Ну, казалось бы, такая очень невинная такая затея. Все останутся довольны, Uber Eats поднимется выше своих конкурентов, все получат пончики и будут очень хорошо проводить вечер этого дня. Как оказалось, Uber, ну, они славятся своими надежностью своих серверов, но оказалось, что если вы в своем Твиттере заявите, что вы раздадите людям бесплатную дюжину пончиков, это обрушит ваши сервера. И ровно в 2 часа дня сервера Uber упали. Ну, Uber Eats, соответственно. То есть нельзя было зайти в приложение, нельзя было... Может быть, если вам повезло, вы могли положить эти пончики к себе в корзину виртуальную, но никак не могли себе, собственно, закончить, собственно, чекаут. Огромное количество людей, я сейчас скажу, миллионы разочарованных людей, которые хотели себе бесплатный пончик, его не получили. И они стали об этом жаловаться в Твиттере. Uber Eats получил себе гигантскую антирекламу, Krispy Kreme получил себе гигантскую антирекламу. И произошло, в общем, довольно естественная такая вещь, которая в Лондоне, ну, из-за, я уже упоминал, адскую конкуренцию в плане еды. А пришел другой сервис под названием Deliveroo, и Deliveroo объединился мгновенно. Они среагировали буквально мгновенно. Они объединились с другими пончиками. Они объединились, собственно, с Crosstown Donuts пончиками и сказали, что «Ага, на фоне жалких попыток наших конкурентов проявить себя хорошо, мы вместо них, собственно, привезем вам пончики». Ну, не то, что привезем, на самом деле, они обозначили несколько точек в центральном и восточном Лондоне, на King's Cross, на Ливерпуль-стрит, и, собственно, сказали, что приходите все к нам, и мы вам раздадим вот эти пончики, вы получите вашу дюжину пончиков абсолютно бесплатно, и все будут довольны. И действительно, мы отправили, так сказать, человека к ближайшей этой точке, и пончики появились, мы их съели, были очень-очень довольны. Так вот, конкуренция в Лондоне настолько гигантская, что на вас сыплются пончики прямо из разных мест, и да, и прям не знаешь, как от них отмахнуться.
Ничего себе. Кстати, в Берлине есть похожая штука. Здесь иногда всякие кафе и даже магазины устраивают такие пятничные вечера, когда они как-то, есть такое слово «проставляться», но кажется, на какую-то дурацкую коннотацию несет, когда они просто выставляют на столы внутри своего заведения там какое-то пиво, делают какие-то закуски, чипсы, оливки, иногда вино вместо пива, и просто все, кто хочет, приходят, обычные там какие-нибудь подписчики в Фейсбуке, они все пьют, общаются, может быть, что-то покупают, может, нет, и вот это, по-моему, тоже замечательный способ. Но штука такая, что этого везде очень много, потому что много всяких заведений, поэтому теоретически, наверное, можно прям кормиться на таких мероприятиях, вот.
Я уверен, что есть приложения, которые отслеживают такие вещи и позволяют вам существовать вкусно и бесплатно.
Мой приятель в Берлине хотел сделать такое приложение для митапов программистских, потому что на программистских митапах обычно тоже ставят пиво и какой-нибудь чипсы, и вот он хотел промотировать эти события, но не для программистов, а для обычных людей, и промотировать их в стиле «смотрите, бесплатная еда». И вот простые люди, не связанные с IT, ходили бы по митапам и пили пиво. Мне кажется, что это так, как можно подложить программистам свинью.
А, в Лондоне такая штука тоже есть, и, в общем-то, я организовывал несколько из них, и у нас всегда было вот этот момент, как бы с пиццей и пивом, он всегда был очень хорошо проработан, и пиццы всегда было очень много. Но тут есть такой другой момент, на самом деле, эти митапы довольно часто они настолько популярны, что не остается свободных мест. И если вы не успели, то, в общем, ни пива, ни чипсов, ни пиццы. Да, можно только онлайн смотреть, но онлайн пиццу, к сожалению, не съесть.
Не остается ни места, ни пива, да, это примерно так. Давай я выкачу конфешн какой-нибудь.
Ну, давай, признайся в чем-нибудь.
Дорогие друзья, мы прерываем наш выпуск подкаста на срочное сообщение. Я знаю, что многие из вас обильно переживают о том, что наш подкаст пока еще не появился в iTunes. Я должен вам признаться, это моя вина. Это вина моей семьи, которой я принадлежу, потому что я попросил свою супругу нарисовать обложку для iTunes, но пока у нас не получается это сделать, мы находимся в постоянных творческих баталиях о том, что должно быть на ней нарисовано. Вот, и я думаю, что к тому моменту, как вы услышите этот выпуск, наша проблема, наша трудность будет преодолена, и вы сможете послушать ваш любимый подкаст в iTunes. Но пока я устал, я ухожу. Вот, на этом мой confession закончен.
Возможно, к моменту выпуска этого эпизода мы уже на iTunes, возможно, нет. Но, опять же, не отчаивайтесь. Этот
мы себе
эпизод
сейчас
можно все еще сгрузить MP3-файлом. Сергей, я знаю, делится MP3-файлами прямо в его телеграм-канале. И их оттуда можно сгрузить полностью легально, и там не будет никакого DRM. Можно будет слушать на любом устройстве. Можно даже выжечь, наверное, на пластинку и послушать, собственно, в аналоговом звуке, если это что-то, что вам близко вашему сердцу. Да, я думаю, что когда мы выпустим 500-й выпуск, мы, наверное, выпустим такую золотую пластинку, которую можно будет выпустить таким ограниченным тиражом. Это будет стоить очень дорого. Только для тех, кто нас поддерживал на Патреоне все эти года. Мы такие уже
наконец-то заработали.
Я вот такой: «Сергей!» Такие кряхтеть с палочками. И, как сказать, обсуждать, когда трава была зеленее, там, да. Все уже будут в виртуальном интернете, а мы будем все еще писать на какие-то там MP3-файлы, которые никто не сможет прочитать.
Надеюсь, что мы все с вами дотянем до этого прекрасного времени и насладимся вы золотой записью, а мы будем купаться в долларах и купим много просроченной фотопленки.
В то время все уже будут жить там в этих криптовалютах, а мы будем ходить с этими бумажными деньгами, такие пытаться их потратить.
Да, я надеюсь, все это состоится. Ну что, тогда давай прощаться.
Спасибо, что провели с нами этот час, а то и полтора. И мы надеемся, что вы провели его с пользой и в процессе этого употребили какой-нибудь приятный напиток или а то и два.
Как я. Мы обещаем к следующему выпуску подобрать вам побольше добрых тем и будем поменьше о политике. Может, даже немножко урежем свои аппетиты о фотопленке, а может и нет. Спасибо, друзья, что слушали. Рад увидимся с вами скоро, в ближайшее время.